продолжаем наш разговор о заповедях и об актах творения. Хотим понять, что стоит за этими великими фразами. И нам помогает профессор Михаил Лайтман понять это. Вот следующая заповедь, она такая, шестая. «Не убий». И сказано в акте творения, да наполнятся воды кишащими существами живыми. То есть нельзя убивать человека, который называется существом живым. Не убий. Вот это высшая сила. Бог говорит, не убий. А с другой стороны, я точно помню, и вы помните, конечно, что когда Израиль заходил к себе на землю Израиля, он сказал, уничтожь всех, кто живет там, от стариков до детей и животных, всех-всех ты должен уничтожить.
А убивать можно сколько угодно.
А что же он говорит, тогда не убий?
Это имеется в виду, не убий человека в себе. А вообще, как это? Ты знаешь, самый великий царь, который был в Израиле, Давид.
Да.
Царь Давид. И на будущее даже мы говорим, Машиах, да. Бен Давид. Царство Давида вернется. Угу. И так далее. А вообще, этот человек 40 лет воевал. Причем воевал в войнах, в которых была непосредственная битва всегда.
Да.
И там погибали десятки тысяч людей в день.
Но вы сейчас сказали такую фразу мощную. Не убий человека в себе. Это что значит?
Вот поэтому-то надо нам понимать, что значит не убий. Угу. То есть мы понимаем, что в нашей жизни, в нашем мире тот же Творец создал такие условия, что без убий такого быть не может. Мир стоит практически на убийствах. Да. Ты убиваешь животных, ты убиваешь людей, ты убиваешь себя, ты все убиваешь. Да. Так что не убий — это красивые какие-то слова, которые мы можем там крутить по-любому как угодно. Нет. Имеется в виду, не убий человека в себе. То есть все остальные проблемы, которые у нас есть в существовании друг с другом, мы должны исправлять их постепенно. И не убий такого, нет такого абсолютного закона. Потому что даже есть закон, когда за определенное преступление человека убивают. Есть четыре вида смерти, там, убивание камнями, повешение, удушение и так далее. Так что нет такого, не убий.
Ну вот сказал же.
Сказал, не убий, и это закон, он, если только ты скажешь закон, любой закон, даже закон в нашем мире,
да,
который мы понимаем, не исходит от Творца, а исходит из людей, к нему всегда есть еще вот такое вот приложение толстенное, которое объясняет букву этого закона.
Да, но есть закон притяжения, например, законы физики, они что, еще имеют какие-то приложения?
Нет.
Они
нет,
существуют?
Нет, дорогой мой. Ты говоришь о законах или о физическом проявлении природы в нашем мире, которое мы называем законом природы? Это не закон природы.
А, это не закон природы?
Нет, это закон, который дан человеку для выполнения. И это не закон, который непосредственно выполняется, хочу я или не хочу. Закон природы – это значит закон, который от меня не зависит.
Да, конечно.
Ну, закон притяжения зависит от меня? Нет. Угу. Я прыгну сверху, я упаду.
Ну, а заповеди – это не законы?
Заповедь – нет. Заповедь – это закон, который ты должен выполнять сам.
Для того, чтобы?
Для того, чтобы соответствовать высшей природе, которую ты явно не видишь. Угу. Но в которой эти законы проявляются так же, как закон тяготения в нашем мире.
А какие тогда законы вот эти вот духовные?
О, их много.
Они здесь не обозначены, мы их не видим в заповедях.
Это законы существования, законы функционирования исправленной души. То есть ты раскрываешь эти законы в себе.
А можно сформулировать? Хотя бы один, какой-то центральный закон.
Возлюби ближнего, как себя. Это общий
закон
всей природы.
Как закон физики.
Это закон, но мы же его не видим, потому что он находится на уровне выше того, что мы можем наблюдать своими свойствами.
Но когда он раскрывается, он ощущается как закон,
незыблемый закон. Абсолютнейший закон, как функционирование всей Вселенной нашей и духовной, абсолютно во всей ее мощи, объеме.
Чудесно. Отлично. Так,
но теперь... как мы должны достичь этого свойства хоть немножко, и тогда мы ощутим, что этот закон действительно властвует. Да. Вот у нас есть свойство, подобное закону всемирного притяжения, и поэтому мы ощущаем на себе его влияние.
Да.
А есть такие свойства, которые в нас отсутствуют, и поэтому мы не ощущаем на себе их влияние. Но это не значит, что они на нас не влияют.
Мы просто не чувствуем.
И вот и получается, что отсутствие их ощущения в нас, отсутствие восприятия их, оно является источником всех наших страданий. Если бы мы знали, что вокруг нас существует закон всемирной всеобщей любви, и тот, кто не подчиняется этому закону, просто наносит себе немедленно вред. Я бы видел бы.
Да.
Ну, так все бы были бы праведниками. Угу. Поэтому Творец сделал специально, чтобы мы были грешниками. Чтобы мы захотели сами подняться до уровня этих законов. Самим раскрыть их и выполнять их. То есть, когда я могу выполнять эти законы? Когда я сам захочу.
Да.
То есть, специально он нас создал в таких условиях, что остальное для тебя скрыто. Но это не значит, что ты не страдаешь. Ты страдаешь от того, что ты не находишься в их знании, в их реализации.
Но это жестоко. Это жестокий учитель очень.
Нет более страшного, чем Творец.
Конечно. Поставил обстоятельства слепоты и глухоты и прочего.
Я думаю, с тобой все согласятся. Ну так что?
Вот что делать?
Что делать?
Люди страдают, огромное количество людей.
Узнать, раскрыть, и тогда все будет ясно. И тогда тебе будет ясно, почему скрыл и почему сделал все так ужасно.
А может быть даже потом окажется, что как здорово, что он так это сделал, да?
Тогда вот ты увидишь.
Ладно. Значит, продолжение. Акт творения. Да наполнится водой кишащими существами живыми. В соответствии не убий.
Да. То есть мы знаем, что все произошло из воды. Вода – это свет хасадим. Угу. Так вот, даже из земли ничего не может произойти из праха, если не будет воды. То есть в итоге все порождает вода, свет хасадим. Так вот, против заповеди «не убий», да, есть заповедь появления живого. И живого уже не просто растительного из земли, а другого свойства животного.
Более развитого.
Да, более развитого, из воды. И мы таким же образом, на самом деле, развились.
Да.
То есть Дарвин в этом отношении был прав, просмотрев всю эту картину.
Он тоже прав, и Маркс прав, и Дарвин прав.
Да, они не противоречат абсолютно никакому развитию природы. Mm-hmm. Единственное, что Дарвин думал о том, что есть закон естественного развития, что природа сама отыскивает какие-то свои ходы и таким образом развивает себя, а этого нет. Это на самом деле задано заранее и, согласно информационным данным, постепенно реализуется. А информационные данные идут из начала, из первого акта творения. Вот это Дарвин не понял. И считал, что у природы есть свои. И поэтому мы находимся в таком постоянно сумбуре. С одной стороны, вроде бы он прав, есть развитие, а с другой стороны, он не прав. Мы не видим, как развивается одно из другого, где промежуточные звенья и так далее.
Да.
И вот тут расходятся люди в своих мнениях, они знают, как ответить на этот вопрос. Каббала на это отвечает очень просто. В принципе, 2000 лет назад, и даже раньше, в книге Ицера, которую написал Авраам, в книге «Создание», уже пишется об акте творения, и что все происходит из информационных данных, и нет ничего нового, а только проявление информационных данных проявляется перед нами во все новых и новых каких-то проявлениях творения. Новые творения появляются, как будто их раньше не было. Они были, но только в виде сил, в виде информации. И проявляются перед нашими глазами. Поэтому нет в этом ничего необычного. И внешне Дарвин абсолютно прав.
Сейчас очень интересная заповедь, близкая каждому человеку на Земле. Не прелюбодействуй. И сказано в акте творения, да произведет земля существа живые по роду их. Это учит нас, простите, можно я еще продолжу?
Да.
Это учит нас тому, что не должен человек изменять с другой женщиной, не являющейся его супругой.
Это ты откуда пишешь? А? Ты откуда читаешь?
Это из Зора я читаю, это все из Зора. Угу. И поэтому сказано, да произведет земля существа живые по роду их, чтобы женщина не производила потомство, если это не является продолжением рода. А кто является родом ее, это супруг ее. Пишет Зор.
Мы говорим о том, что Зор, Каббала вообще к нашему миру отношения не имеют. Не регулируют в нашем мире никакие вообще действия наши. Что все, что на нашем животном уровне, не относится вообще к духовному уровню. Так сказано в Каббале много раз. Каббала говорит только о том, что мы должны делать в душе в своей. Что значит в душе в своей изменять своей супруге с кем-то или нет? То есть...
Да, как можно за этим проследить? Это же ведь невозможно, это вдруг возникает, это чувство. Ты можешь его уловить раньше, чем оно возникло? Человек может?
Человек должен постоянно заботиться о том, чтобы видеть мир, ощущать его через свое правильное желание, которое называется его женой. Угу. И только через этот контакт, экран, смолхут, через общее желание совместное, мужское и женское, которое находится в душе, только через этот контакт он должен относиться к Творцу. Только с правильным, со справленным своим желанием. Это называется его супруга, это называется его жена, суженная, невеста, неважно как. Но только исправленное желание. Неисправленное желание называется чужая.
Да.
Не та, с которой ты можешь контактировать и направляться далее по пути к Творцу. Только это имеется в виду, потому что всегда мы говорим только об одной душе, не об остальных душах, не где-то ты с кем-то на стороне изменяешь. Кроме того, вообще мы говорим о самом человечестве, которое жило во многих различных эпохах, когда у одного человека было... До тысячи
да,
жен.
Вот особенно там, у Соломона, или... например.
Да, это не имеет отношения совершенно к нашей жизни. Не то, что я пропагандирую свободу, или вообще, я просто говорю о том, что Зор к этому отношению не имеет никакого. Имеется в виду, когда, как сказано, прилеплется человек к жене своей. То есть, когда моя мужская часть души должна взять только ту женскую исправленную часть души, которая может вместе с ней... контактировать для того, чтобы сделать общее движение отдачи. И таким образом появится следующий уровень, так называемые дети, следующее поколение.
Вот вы здорово сказали, просто хочу женщинам сказать, вот повторить эту фразу, что правильное желание – это и есть жена, да?
Да, жена для человека – это действительно это то, что сопутствует ему, и в нашем мире, допустим, это то, что сопутствует его духовному росту. И если она не сопутствует этому, даже если где-то написано, что она его законная жена, это на самом деле не жена. На, так сказать, в общем мироздании этот союз не воспринимается.
А вот почему так произошло, что она вот не является, вот стала женой, так получилось, что...
О, дорогой мой, ты входишь в область... которую мы за сегодня не разберем.
Не разберем?
Нет. Это источники и корни душ, и их кругообороты.
Как-нибудь. То есть необходимы и такие состояния тоже для того, чтобы
конечно.
Найти верное желание, то есть верную жену.
Да.
А вот что это за животные такие? Да произведет земля существа живые по роду их, что соответствует.
Вот тогда, когда ты. Начинаешь правильно контактировать со своим внутренним исправленным желанием, называемой твоей женой, тогда вы порождаете следующую ступень.
Животных, детей.
Да.
Ну, здорово. Тогда я перехожу к следующей заповеди.
Пожалуйста.
Восьмая.
Если бы можно было так легко перескакивать их, да?
Да, если бы можно было. Не укради.
Да.
А в акте творения и сказал Бог, вот дал я вам всякую траву семеносную. Не укради.
Ну, что значит, может быть, в духовном случае не укради? Когда я иду духовным путем, я уже контактирую через свои исправленные свойства с Творцом. Да. Я уже поднимаюсь, я уже могу действовать в высшем мире. Я уже ощущаю Творца. И появляются во мне такие противные желания.
Это уже в ощущениях Творца?
Да, конечно. Нечистая сторона всегда mm-hmm. готова, так сказать, тебе помочь, так сказать, куда-то утащить в сторону. И вот здесь вот и является «не укради». То есть что значит «не укради»? Не укради от направления к любви, к отдаче, к святости. Не укради в сторону своего эгоизма. Держись, стой на страже. Это называется «не укради». Не укради от самого себя духовного к себе нечистому. Наоборот, перетаскивай все от своих неисправных свойств, нечистых свойств, в чистые, высшие, в светлые.
А почему вот в нашей
обратное
жизни?
Называется кражей.
А вот в нашей жизни?
Наша жизнь – это?
Да, да.
О, это сплошное просто ничто. Это не, об этом даже в Каббале не говорится. Потому что этот наш уровень, на котором мы сегодня существуем, да. он не считается вообще реальным. Он не считается реальным.
Потому что воры, профессиональные воры, они наверняка оправдывают свое действие. Они...
Ну, о них Каббала даже не говорит об этом уровне. И их можно всех оправдать, потому что в нашем мире мы вообще не являемся свободными. Нет у нас свободы воли. Поэтому за эту жизнь нет ни вознаграждения, нет ни наказания, нет ни ада, нет ни рая. Угу. Я могу всех успокоить или разочаровать, смотря кто чего ожидает. Значит, нет после этого и жизни, если ты ее заканчиваешь на этом уровне, на котором ты живешь, то нет у тебя ни рая, ни ада, просто есть животное, которое умирает. Все, как любое другое животное, угу. которое мы наблюдаем в нашем мире.
Ну вот, если человек находится...
Если ты развил свою душу из точки, которая в тебе появляется, точка в сердце так называемая, если ты ее развил до первых минимальных 10 сферот, это остается навечно. И продолжает развиваться из твоего кругооборота в кругооборот. То есть ты рождаешься снова в этом мире, достигаешь какого-то возраста, приходишь снова в Каббалу, снова начинаешь развивать, и начинаешь развивать эту свою душу, пока не достигаешь всей высоты до уровня мира бесконечности. Угу. Возможно, тебе понадобится несколько жизней. Угу. Но только это остается из жизни в жизнь. Поэтому все прошлые наши жизни до этой настоящей, когда мы только почувствовали первое влечение к Каббале и начали это влечение реализовывать, это наша жизнь первая, она и останется. Только от нее и останется у нас впечатление больше, чем просто информационное данное.
А как вот быть? Вот люди, мы говорим, что она оторвана от нашей жизни, она не, книга Зор не пишет о нашей жизни.
А зачем писать? Живут... О чем? О животных, которые себя как-то благоустраивают,
как завязать, как...
В своих норах, в своих общениях, в своих там, действиях, которые... Что мы делаем в этом мире?
Да. Как наши передачи...
Посмотри на наш мир со стороны. Да. Поднимись там до уровня там, в космос куда-то, посмотри со стороны. Ну, как живут народы и вообще для чего они существуют и все, чем они заняты. То есть мы видим, что это огромная сила природы эгоистической крутит людьми и постоянно их увлекает в глупости во всевозможные.
И что им делать, людям? Я имею
ничего
в виду,
не делать, толкает их просто внутрь
мы
своего
что
эгоизма.
Должны сделать? Как нам быть, чтобы эта передача
объяснить
не стала...
Объяснить им, что существует высшая цель. А иначе, конечно же, они останутся на этом уровне. В них возникают всевозможные проблемы, всевозможные вопросы, для чего я живу, зачем я живу, смотри, какое в мире происходит вообще, я не знаю, драматическое событие с этими, с глобализацией, с этим экологическим кризисом, финансовым кризисом. Внутренним кризисом, в образовании, во всем. Смотри, что происходит с людьми. Это все движение вперед. Нам просто надо им объяснить, почему оно существует, и что оно целенаправленно. Чтобы они увидели в этом акт освобождения от этой низменной, очень ограниченной жизни.
Вот чтобы они посмотрят передачу, они почувствуют это сейчас? Вот.
Я не знаю. Я очень хочу надеяться, что так. Я ни в коем случае... чтобы они не почувствовали только, что мы каким-то образом возносимся над ними, считаем презрительными их существование. Мы сами тоже в этом существуем, только уже увидели какой-то свет в конце пути и как к нему дойти. И поэтому мы должны это все сообщить. И сообщить по-братски, сообщить любовью. Не презрением, конечно, как-то. Все мы являемся здесь под этим великим и драматическим актом творения.
Вот соответствующий акт творения, и сказал Бог, вот дал я вам всякую траву семеносную в соответствии с «не укради». Угу. Что это за трава семеносная? То, что дал я вам, и то, что поручил я вам, вашим будет. И даже самой малости не украдите у другого.
То есть должны люди расти все время, используя свои данные, угу. Так, чтобы, ну тут, я не знаю, если у нас есть время, каким образом получается из земли растения. Да. То есть мы должны перевернуть землю, перепахать ее, обернуть свойства эгоизма на свойства альтруизма, добавить воду, то есть свойства отдачи, свойства любви. Тогда только получится из семян, из зародышей из наших следующий уровень. А земля представляет собой как бы окружение правильное для этого зерна, которое растет.
И так вот, не укради, какая связь не укради?
С не укради, то есть наоборот, не действуй. Uh-huh. Сделай так, чтобы из тебя что-то произросло в духовное, а не укради из духовного на себя. То есть, чтобы было у тебя намерение на отдачу наверх, а не духовное ухватить для того, чтобы получить внизу. Земь. С намерением получить. С намерением отдавать, чтобы ты всегда рос вверх.
Uh-huh. Следующая заповедь такая. Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством. И сказано в акте творения, и сказал Бог, создадим человека по образу нашему.
Здесь уже впритык мы подошли к явлению Творца, человеку. Угу. То есть ты должен точно здесь исследовать, проанализировать, кто же является на самом деле Творцом. Что же это за сила? Это осознание зла, собственной природы. Это вознесение человека над собой, его страдания и наслаждения, чтобы не были бы командующими в нем по сравнению с правдой и ложью. Чтобы правда была всегда выше, чем даже самые большие страдания.
Ну, я пока не вижу связи с тем, что он сказал. Подожди. Не отзывайся о ближнем. Да.
Это и есть ложь или истина.
А.
Это и есть ложь или истина? То есть, когда я могу проверить, что я держусь за истину или нет? Угу. Когда вопреки своим страданиям, есть тело, есть, допустим, голова, так? Да. Или сердце, сердце и голова. Да. В сердце я могу чувствовать наслаждение или страдание. Угу. Разумом я воспринимаю все как правду и ложь. Угу. Так вот, самое главное, чтобы правда, то есть движение к Творцу, к истине, к свету, к бесконечности, она была выше, чем все остальные три определения. То есть, чем ложь, чем страдание и чем наслаждение. Ничем меня нельзя свести из этих трех состояний относительно правды. Вот тогда измеряется все правильно. Тогда не действуй ложно, не свидетельствуй ложно. Тогда ты точно знаешь, что ты себя правильно проверяешь, что ты сам себе судья, что ты сам себе свидетель.
Угу. То есть ложное свидетельство, возможно, оно в ощущениях, да?
В ощущениях.
Может быть, а на самом
это
деле...
Это в твоем решении.
Да, да. Угу. Вот. А на самом деле, может быть, все наоборот, на уровне правды и лжи, да?
Да. Да. Ага. Так вот, там затем эта заповедь разбивается на много, на много других свойств. Угу. Создай себе суды, поставь себе стражников на всех своих воротах, да. Так сказать, куда ты можешь выскочить из направления на правильную
цель. Это контроль, цель. Который ты устанавливаешь.
Да, да, да. Это вот здесь вся. Поэтому мы говорим, что 10 этих заповедей, они разбиваются на огромное количество. Угу. Как любой закон.
И вот то, что сказано в акте творения, создадим человека по образу нашему.
А только таким образом ты и создаешь из себя подобие Творцу? Когда ты из всех этих правильных свойств, которые ты собираешь по крупинкам, относительно ненависти, любви, относительно правды, лжи, относительно наслаждения и страдания, главное, чтобы была правда, из этих частиц правды ты создаешь из себя образ Творца.
И десятая заповедь, завершающая. Не возжелай жены ближнего своего. И сказано в акте творения, нехорошо человеку быть одному.
То есть ты обязан достичь такого состояния, когда все твое желание, изначально эгоистическое, ты переделываешь его на альтруистическое, полностью достигаешь свойства отдачи, называемое получение ради отдачи. Когда все это огромное, бесконечное желание является твоей женой.
А не возжелай жены ближнего своего.
Когда нету там уже этой жены ближнего своего, достигни такого состояния, когда уже...
А вот до этого, профессор...
А до этого все время ты желаешь,
естественно. Что это такое возжелать?
А это ближнего? Желаешь получать ради себя. То есть желаешь...
Это использовать... называется жены ближнего?
Да. Не твое. Если ты направлен на Творца, все любые желания, которые направлены не на Творца, они являются, так сказать, запретными для тебя.
Ага. А вот нехорошо человеку быть одному?
Да, ты не можешь быть один, если ты должен достичь Творца. Ты должен подключить к себе, к свойству Адам, все огромное желание, которое называется женским. И тогда только, когда совмещаешься ты вместе со своим желанием, экран с желанием, с толщиной своей, да, тогда ты полностью уподобляешься Творцу. Вот тогда сказано... муж и жена, и Творец между ними. То есть, когда совмещаются эти два противоположных свойства, и Творец наполняет этот сосуд души.
А почему вот в нашем мире так выходит, что
да
практически все жены и мужья...
В нашем мире ничего не может выйти. Надо оставить любые надежды на то, что в нашем мире что-то произойдет правильное, если только лишь... мы не будем духовно меняться. И свыше поступят другие сигналы на наш мир, и тогда наш мир станет лучше. Только как следствие нашего духовного исправления. Никак иначе. Ты видишь сам, на протяжении тысяч лет мы пытаемся что-то сделать хорошее в нашем мире, в итоге мы просто его разрушаем.
И поэтому вот, как бы, основная часть населения живут не со своими женами, не со своими мужьями, мечтают о каких-то других принцах и...
Я не знаю вообще, кто о чем сегодня уже мечтает. Уже настолько все это усталое человечество не знает уже, что с собой поделать.
Это да.
Находится в таком состоянии непонимания, отрешенности, растерянности. Человек, я смотрю на людей, которые сегодня руководят миром, управляют, что-то хотят, чего-то достичь, что-то. Они все играются. Они все такие, а на самом деле все очень такие растерянные, как маленький мальчик. Стоит и не знает, где он оказался, вот как-то так, и начинает плакать, потерялся. Вот такие мы сегодня в этом мире, и поэтому открывается книга Зор, наука Каббала. И если мы раскроем для себя эти 10 заповедей, мы обнаружим себя вечными, совершенными, равными Творцу, и тогда увидим, что все, что прошли, это было нам на пользу.
Большое вам спасибо, профессор. Мы прощаемся с вами, надеемся на то, что мы сегодня прочитали, о чем говорили, поможет всем нам. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо.